Энн сидел с открытыми, остекленевшими, выпученными, только на миг еще зрячими глазами, наклонившись вперед и дрожа, словно кто-то держал его или бил по затылку. Нижняя губа, да и вся нижняя челюсть, широко обнажившейся десной, непослушно отвисла. Все лицо как-то распалось. Он еще дышал, хотя и тяжело, но потом, как бы освободившись, откинулся к спинке кресла, закрыл глаза, на лице его еще мелькнуло выражение какого-то большого усилия, и затем все кончилось. Я подскочил к нему, схватил безжизненно повисшую, холодную, ужаснувшую меня руку. Пульса не было. И так все. Кончено, старик. Нам бы умирать не тяжелее. Но сколько всего надо было сейчас сделать? И что в этой спешке прежде всего? Я огляделся, ища помощи, но сын натянул одеяло на голову, слышно было его бесконечное всхлипывание, агент, холодный как лягушка, засел в своем кресле в двух шагах напротив Энн, явно решив ничего не делать, просто переждать. Оставался, значит, я, только я, чтобы что-то сделать, а сейчас сделать самое трудное, каким-то сносным способом, то есть способом, которого не существовало на свете, оповестить жену. И уже я услышал старательные шаркающие шаги из соседней комнаты. Она принесла, все еще в уличной одежде, она еще не успела переодеться, согретую на печи ночную рубашку, которую хотела надеть сейчас на мужа. «Он уснул», — сказала она, улыбнувшись и покачав головой, когда застала у нас такую тишину. И с бесконечной доверчивостью невинного она взяла ту же руку, которую я только что с отвращением и робостью держал своей, поцеловала ее словно в маленькой брачной игре, и, каково нам троим было смотреть на это, Энн пошевелился, громко зевнул, позволил надеть на себя рубаху, с досадливо-ироничным видом выслушал нежные упреки жены за переутомление во время слишком большой прогулки и, чтобы объяснить свою дремоту иначе, сказал, как ни странно, что-то насчет скуки. Затем, дабы не простудиться по дороге в другую комнату, он на время лег в постель к сыну. Голова его была уложена у ног сына на две поспешно принесенные женою подушки. После того, что произошло раньше, я уже не нашел в этом ничего особенного. Затем он потребовал вечернюю газету, взял ее, не обращая внимания на гостей, но не читал, а только просматривал, говоря при этом с поразительной деловой проницательностью довольно неприятные вещи о наших предложениях, непрестанно делая пренебрежительные движения свободной рукой и намекая щелканием языка на скверный запах, который вызывает у него во рту наша манера вести дела. Агент не смог удержаться от того, чтобы не отпустить несколько неуместных замечаний на свой грубый лад. Он, видимо, даже чувствовал, что после случившегося все надо как-то уравновесить, но, конечно, его способ менее всего годился для этого. Я быстро простился, я был почти благодарен агенту, без его присутствия у меня не хватило бы решимости уже уйти. В передней я еще встретил госпожу Энн. При виде ее жалкой фигурки я сказал ей в задумчивости, что она немного напоминает мне мою мать, и поскольку она промолчала, я добавил, чтобы не говорили по этому поводу, она могла творить чудеса. Все, что мы портили, она приводила в порядок. Я потерял ее еще в детстве. Я нарочно говорил чрезмерно медленно и отчетливо, ибо полагал, что эта старая женщина туга на ухо. Но она была, по-видимому, глуха, ибо спросила без перехода. «А внешний вид моего мужа?» По нескольким ее прощальным словам я, кстати сказать, понял, что она спутала меня с агентом. Мне хотелось думать, что иначе она была бы доверчивее. Затем я по лестнице сошел вниз. Спускаться оказалось труднее, чем прежде подниматься, а ведь и подъем-то не был легок. Ах, какие бывают неудачные деловые походы, а надо нести свое бремя дальше.